«Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это «Крымский вечер». Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Итак, главная тема. Уже третий кризис. Состояние здоровья Олега Сенцова. Адвокат Дмитрий Динзе рассказал о состоянии голодающего украинского режиссера, а детали уже через минуту. Зачем вегетарианец и успешный IT-менеджер Виталий Дейнега начал покупать тепловизоры для украинской армии и как сейчас живет украинское волонтерское сообщество? Интервью с основателем одного из крупнейших волонтерских фондов «Повернись живым» в прямом эфире через 15 минут. На территорию Крыма с Чангарской вышки начала вещание еще одна радиостанция, а в Симферополе городские власти ищут владельцев бесхозных платежных терминалов. Об этом в рубрике «Новости завтрашнего дня» через 45 минут.
Ну а с вами Павел Новиков и Катя Некречи. Это «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Слушайте нас в Крыму. Слушайте также нас на сайте «Крым Реалии». Ну а видеотрансляции эфиров смотрите на страничках «Крым Реалии» в Facebook и YouTube. Подписывайтесь, комментируйте. Ваши комментарии, ваши вопросы ведущие непременно зададут в студии нашим гостям.
Не все, но самые интересные и отвечающие теме. Собственно, есть еще и телефонные контакты для наших уважаемых радиослушателей. Мы всегда ждем звонков от наших слушателей. Слушатели в приоритете. 8 800 10 06 926 – это номер телефона для крымчан. Еще раз напоминаю, номер 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-39-18. О комментариях и соцсетях, трансляциях наших Катя сказала, поэтому можем начинать.
Свежие новости.
Ну и тема номер один на данный момент – это голодовка Олега Сенцова. Украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов, который голодает в российской колонии на Ямале, напомню, переживает третий кризис состояния здоровья. Об этом корреспонденту русской службы радио «Свобода» Антону Намульку сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе. Адвокат подчеркнул, что Сенцов не намерен прекращать голодовку. И напомним, что осужденный в России политзаключенный Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах.
Сегодня для Олега 88-й день голодовки, для другого узника совести, а это международное определение, Владимира Балуха, 144-й день. И сестра Олега, Наталья Каплан, написала вчера в своем аккаунте в Фейсбуке следующее, цитирую дословно: «Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает, написал, что конец близок, и это он не про освобождение. Спрашивает, интересуется ли кто еще его голодовкой. Ему не передают совсем никаких восклицательный знак. Писем говорит, что сейчас находится в информационном вакууме и вообще не знает, что происходит. А Европейский суд по правам человека настаивает о переводе в гражданскую больницу, причем ближе к месту прописки». Это я все еще цитирую сестру Олега Наталью Каплан. Олег пишет, она отказался, говорит, что просто не переживет этап, а в гражданской больнице в Лабытнанге, куда он уже попадал в реанимацию, над ним издеваются еще больше, чем в тюрьме.
Ну, мы знаем, что в России сегодня сказали о том, что получили вот это вот письмо прошения о помиловании от матери Олега Сенцова, да, но на самом деле, как будет развиваться ситуация дальше, как, где-то две недели может рассматриваться такое письмо, и, конечно же, мы будем следить за развитием событий.
На сайте Радио Крым Реалии есть даже специальная рубрика, касающаяся голодающих украинских политзаключенных. Вы всегда можете ознакомиться с самой свежей информацией. А мы идем дальше. Совершенно свежая информация, вот буквально 15 минут. В качестве второй главной новости это сообщение от Black Sea News и Майдана закордонных справ. Я процитирую дословно сообщение одного из их основателей, крымчанина Андрея Клименко. Цитата. «И опять что-то пошло не так. Лайнер «Князь Владимир», переоборудованный из автомобильного парома и купленный почти с кладбища кораблей за очень большие деньги, с горем пополам отработал 17-й год, весной 2018-го поломался на переходе с зимней стоянки в Севастополе. В Сочи, то есть после зимней стоянки в Севастополе, он поломался уже в Сочи. Поломка в старом больном месте, дизель-генератор. Потом при ремонте в Сочи горел. В апреле круизы не начались. 8 августа вышел в первый рейс 2018 года. И вот на тебе, никак не может с 12 дня сегодняшнего дня войти в Ялтинский порт. Шторма нет, ветерок есть, но катера ходят. На форумах пишет, я напоминаю, что я цитирую Андрея Клименко, что волны небольшие и капитан порта дает добро на вход в Ялту, но у лайнера не работают подруливающие устройства и капитан не заходит в порт. порт. Поручение организовать круизное сообщение между Сочи и портами Крыма дал лично президент Российской Федерации, после чего Росморпорт приобрел в Израиле круизное судно «Ройстар», переименовав его в «Князь Владимир». Ну, вот такая свежая информация. Я думаю, что новости о круизнике, зашедшем в Ялту, у вас точно будут уже начиная, ну, не знаю, с того момента, как появится.
«Князь Владимир» — это уже, знаешь,
это «Ройстар».
Это да, это просто мы обсуждаем чуть ли не каждый раз, и каждое лето то он, значит, вот идет, билеты продаются, и снова он, значит, переносится дата того
первый круиз момента. Который начался уже в августе, хотя обещали в начале курортного сезона, и вот в первом же...
В апреле еще, это второй год подряд такая история повторяется. Ну, странно, конечно, да, но такие новости.
Идем дальше.
Ну и тема, которая такая немаловажная, скорее даже важная для крымчан, потому что это, конечно же, все отображается на том, как вам живется в ваших городах, дорогие крымчане. Вот закупка электробусов вместо троллейбусов. Российская власть Крыма объявила о намерении заменить троллейбусы на междугородной трассе Симферополь-Ялта электробусами, да?
Электрическими
автобусами. Это надо еще ударение правильно, понимаете, сделать. Такое вот новое слово и что-то новенькое. Значит, об этом рассказал назначенный России глава Крыма Сергей Аксенов. Давайте же послушаем.
Были обсуждены ряд тем, Дмитрий Анатольевич подписал ряд поручений. В частности, мы вот решили, что будет создана рабочая группа и обратились, к примеру, с предложением поддержать в части реализации проекта «Цифровой Крым». В частности, обратился к премьер-министру с предложением вместо ремонта контактной сети нашего Крым-троллейбуса обновить подвижной состав. 100 штук будет, да. Стоит около 18 миллионов один автобус такой на электрической тяге. Еще раз говорю, все отечественные разработки.
Опрошенные Крым-реалии эксперты считают, что демонтаж троллейбусной сети и замена троллейбусов электробусами, то есть электрическими автобусами, Крыму невыгодно. Эксперт в сфере электротранспорта, победитель международного конкурса по транспортным проектам Expo City Trans 2014 года Денис Фролов утверждает, что контактная сеть в хорошем состоянии, нужно сохранять троллейбусы и думать о том, чтобы менять не троллейбусы на электробусы, а автобусы на электробусы, то есть автобусы с двигателями внутреннего сгорания на электрические автобусы. Это его мнение, и мы сейчас его услышим.
Может быть, вам и не нужно снимать контактную сеть. Возможно, на вашей контактной сети, которая вот в хорошем состоянии, поверьте, в городах, в остальных, состояние контактной сети гораздо хуже, чем у вас в Крыму. Мы много поездили по городам, есть с чем сравнить. Что вам на основе вашей контактной сети, может быть, будет смыслом этими электробусами перевести часть автобусов, маршрутов, которые у вас ходят в городе. Таким образом, вы оставите экологическую обстановку на одном уровне, то есть замените троллейбус на электробус, у вас улучшения экологической обстановки не будет. А вы улучшите экологическую обстановку тем, что у вас помимо троллейбусов начнут еще работать еще электробусы, которые смогут замещать автобусный маршрут.
Идем дальше.
Ну, собственно, это не все мнения, которые удалось нам собрать сегодня в утреннем эфире радио «Крым Реалии», потому что вот по мнению украинского специалиста по транспортному планированию компании A+S Украина Дмитрия Беспалова, предложение по введению электробусов, тренд для чиновников, введение их сейчас экономически нецелесообразно, говорит Дмитрий.
Цитата дня.
Электробусы – это какой-то такой шум или тренд для современных чиновников-управленцев, которые в том числе иногда обращают свое внимание на развитие общественного транспорта. И вот все говорят об этом, потому что, ну, наверное, это модно. Делают вот такие вот громкие заявления по поводу того, что мы будем отказываться от классических работающих, экономичных и эффективных систем в пользу вот каких-то таких новых. Но это, конечно, экономически нецелесообразно. Экономически целесообразно действительно использовать троллейбус или троллейбус с автономным ходом и не разрушать существующую инфраструктуру, а наоборот ее поддерживать и модернизировать для того, чтобы обеспечивать потребности горожан в поездке.
Я думаю, что в этой теме на самом деле очень важно мнение крымчан, людей непосредственно, которые пользуются общественным транспортом, да, потому что мы понимаем, что российский глава Крыма Сергей Аксенов, например, он же человек, который явно не ездит ни на троллейбусах, ни на автобусах, ни на электробусах он не будет ездить, кроме как пиар-акции. А, да, для чего это делается? Для кого это делается? Вопрос для вас. Вас об этом спрашивали, с вами советовались. Поэтому, если у вас мнение на этот счет есть, то, пожалуйста, пишите нам в комментариях или звоните в эфир по номеру телефона 8 810 06 926. Эти звоночки бесплатны для крымчан. Ну и 044 490 31 18 звонки для жителей материковой части Украины.
Но ты не уточнила, что стоимость звонков согласно тарифам подписчикам вашего оператора. Я смотрю на комментарии в Ютубе, пока люди здороваются. То есть есть здесь там порядка полутора десятков комментариев. Пока привет-привет, кумир, трудмай, хорошо, спасибо, уважаемая.
А также пишут, а как же телепорт? Ждут телепорт.
Ждут многого, но смотрите, в нашем эфире так сложилось, что новости завтрашнего дня, то есть то, чего мы ожидаем и то, чего ожидают крымчане, у нас в последние 15 минутки, сейчас мы обсуждаем то, что сказано. Смотрите, постоянно идет дискуссия, на самом деле, в том числе между специалистами в области энергетики, это было в том числе в наших эфирах, да, а что эффективнее или, например, экологичнее. То есть, с одной стороны, есть там троллейбус, который ездит на электрическом ходу, да, вот у него есть троллей, он подключился, он поехал. Есть электробус, он же электрический автобус, это означает большой аккумулятор, который где-то зарядили, да, и потом он на ресурсе этого аккумулятора проехал в ту сторону, в другую сторону, или на там, второй конечной снова зарядился, неважно. Вопрос в другом. Насколько экологично производство самой этой электроэнергии? Вот этого окончательного ответа на самом деле все еще нет, потому что если производить, например, электроэнергию для, да хоть для троллейбусов, хоть для электробусов из какого-то ископаемого топлива, ну, например, высокосернистый уголь или еще что-нибудь, то, ну, хорошо, ты получишь эти там единицы сопротивления, мощности и напряжения электрического, они потом в конденсаторы, которые батареи, будут сложены, потом ты их потратишь, но ты тратишь то, что плюс производство самих аккумуляторов, которые тоже содержат в себе ряд не самых природно распространенных, например, материалов. Поэтому вопрос, один вопрос, это вопрос, менять ли вообще на электротранспорт, да, и это дискуссии, которые происходят на самом деле по всему миру. И второй вопрос, это хорошо, если есть уже готовая контактная сеть в Крыму, например, на трассе Симферополь-Ялта, да, к которой подведены какие-то мощности, обеспечивающие движение троллейбуса. Означает ли это, что идея изъять оттуда троллейбус сопряжена с тем, что этих мощностей не хватает? Мы помним, много раз говорили о том, что Крыму не хватает электроэнергии.
Да, да? Там это, есть риски на самом деле.
Энергодефицит.
Да?
Соответственно, либо чем ее заменять, либо откуда будут питаться те же заряжающие станции на конечных остановках и так далее. Вопросов на самом деле очень много. У нас, естественно, прямо сейчас нет на них ответов.
Или это освоение бюджета, что тоже может быть. Это тоже как вариант, да, который может быть на самом деле. Радио Крым Реалии, мы с вами. Ну и, собственно, сейчас еще одна тема. В Севастополе выросла подростковая преступность. Дело в том, что выросла подростковая преступность на треть. Количество несовершеннолетних рецидивистов увеличилось в полтора раза. Об этом заявил исполняющий обязанности российского главы Севастополя Владимир Татарчук. В связи с этим в Севастополе начнут работать комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Соответствующий пакет документов подконтрольной России правительство города приняло во время заседания в четверг. Комиссии будут проводить обследования и проверки условий воспитания и обучение в детских садах, школах, интернатах, училищах, защищать жилищное, имущественное и трудовые права детей.
То есть написано чиновничьим языком. Я вот честно даже отношусь к таким формулировкам, как
преступность выросла на треть, и значит, какие можно сделать, что можно сделать для того, чтобы с этим бороться.
Да. Да?
Вот решили проверять, контролировать, начиная с детского сада. Смотреть, как же, правильно ли воспитывают детей, защищены ли их права, да.
Отдельный вопрос, который, я уверен, никто не задавал, какая именно преступность. Потому что словом рецидивист в правовой системе, причем в любой правовой системе, называется человек, который повторно, ну, то есть рецидив, как в медицине, да, вот была онкология, потом ремиссия, потом рецидив, снова возник рак, да.
То есть он совершал преступление,
Какое-то преступление, да. Соответственно, потом он совершил некое преступление повторно. Вот тогда это называется в правовой системе рецидивистом. И сколько этих рецидивов связано, например, с публикациями в социальных сетях, за которые, как мы знаем, там можно, например, получить, ну, я не знаю, хоть админштраф и так далее, за несанкционированные митинги, входят ли эти преступления в данную статистику увеличению?
Паш, нам тут комментируют, значит, Свистулька, вот такой есть у нас аккаунт, который смотрит наши эфиры в Ютьюбе, на треть выросла преступность по сравнению с Украиной. спрашивает наша зрительница. Ну, вы знаете, не знаю, за какие годы. Я думаю, что это не настолько далеко, да. Мы будем следить, конечно, за этой же историей. Ну, собственно, то, что она выросла в Севастополе непосредственно.
По крайней мере, они об этом не сообщают. Они не сообщают по сравнению с чем, да. Но мой основной вопрос даже состоит в том, какая именно преступность выросла. Потому что есть разные типы преступности. Условно говоря, есть молодые люди, которые, например, могут привлекаться за, извините, незаконное употребление наркотических препаратов, или, например, за какие-то тяжкие преступления, или за хулиганство, или за публикации чего-то в социальных сетях. Это разные типы преступлений, поэтому я всегда отношусь к такой статистике, когда, в принципе, подростковая преступность выросла на треть. Я бы всегда хотел разобраться, но, к сожалению, сами авторы этой новости не сообщают, в чем именно ее рост. Да.
Ну и следующая тема – это реформирование.
Подождите, у нас уже время, у нас сейчас интервью, между прочим. У нас сейчас интервью через буквально 30 секунд в нашей студии Виталий Денега, которого мы анонсировали, основатель фонда «Повернись живым». Человек, который планировал кругосветный мотокруиз, мотоциклетную кругосветку, и вообще вегетарианец, и был пацифистом, а потом вдруг в 2014 году начал покупать тепловизоры и приборы ночного видения для украинской армии. Походу, где-то через 15 минут у нас будет включение с Викторией Христенко, которая непосредственно помогала семьям украинских военных, выходивших из Крыма, да, поэтому слушайте, читайте, комментируйте, радио Крым Реалии, Крымский вечер, мы продолжим.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Интервью. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Это действительно наш блок интервью, уважаемые радиослушатели. «Радио Крым. Реалии», программа «Крымский вечер» 105.9 FM. И, конечно же, трансляции в Ютубе и Фейсбуке. С нами уже Виталий Денега, основатель фонда «Повернись живым». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Первый вопрос. Я всегда этот вопрос задаю. Когда ты последний раз был в Крыму?
2013 год, последний Казантип.
Последний Казантип. Казантип после тебя, кстати, тоже переехал, ты заметил?
Да, он вообще, на самом деле, он навернулся, если честно. Его немного ватный основатель двинулся головой, начал делать глупости. В 2014 году он попробовал его повторить в Крыму, его накрыл родной и очень им любимый. Вот он не любил украинский «Беркут», пусть любит русский наркоконтроль. А потом у него были попытки сделать в Грузии, и там, по-моему, еще где-то на Филиппинах. Короче, нету больше Казантипа. Не знаю, может, добавило это Никите ума.
Хорошо. Когда второй мой вопрос тоже абсолютно стандартный ко всем гостях, ко всем гостям, при каких обстоятельствах ты снова окажешься в Крыму? Или когда?
Как только там вывесятся украинские флаги, то я думаю, что достаточно скоро. И как только туда «Джаз Коктебель» вернется в Коктебель.
Как только «Джаз Коктебель» вернется в Коктебель. Несколько дней назад у нас здесь была беседа с основательницей этого фестиваля. Она рассказала, как она чувствует себя и как чувствует себя фестиваль «Переселенец».
Великая женщина, конечно.
Но теперь основной вопрос. Вот 4 года ваш фонд уже помогает армии. Да, ты вегетарианец, я уже рассказал это нашим радиослушателям. Ты был пацифистом, я помню, ты сам это рассказывал.
Ты остался пацифистом.
Пацифист, который на Майдане зимой 2013-2014 иногда раздавал из коробки яблоки,
Известная фотография, да. Но когда начали брусчатку кидать, я сказал, что я против, я это не поддерживаю, и насилие порождает насилие. Но когда у меня Рубикон был, когда русские танки поехали через границу, и когда наших десантников стали стрелять минами, для меня пацифизм закончился. Знаете, любой пацифизм заканчивается, когда тебе стучат в форточку ломом. Вот тогда пацифизм очень быстро заканчивается. Я остаюсь, я категорически против войны как явления, да, но я просто не путем поражения и сдачи собственной страны. Даже не интересов. Мы же речь уже не об интересах, а о стране. Русские ставят вопрос, как вы нам страну сдадите там в перспективе 20 лет или пободаемся. Мы говорим, пободаемся. Бодаемся дальше.
Бодаемся дальше. Хорошо. Но почему тогда... Вот я помню твой разговор, кстати, на... собрании, где были разные благотворительные фонды, извини, что выдаю собственные впечатления, тем не менее, там была какая-то микроскопическая дискуссия о том, что вот есть разные потребности в благотворительности, и где-то важны тепловизоры для армии, где-то важны онкобольные дети, где-то важны, там, я не знаю, бездомные животные, и ты объяснял математически, потому что ты математик, ты айтишник, айти-менеджер, что в этом есть какая-то финансовая логика. Можешь ее для наших слушателей изложить?
Ой, это очень, на самом деле, циничные мысли, и это не то. Знаешь, есть такая книжка хорошая, называется «Новая поведенческая экономика». Она очень популярна у всех там наших гуру, там экономистов, там визионеров, разных людей. Она о том, насколько нерационально человек принимает решения. Да, то есть, условно говоря, как бы, ну, там приводится на разных примерах. Там один из них это когда человеку говорят, сколько, например, денег будет стоить. Ну, допустим, представь, что мы с тобой играем там, в русскую рулетку. Сколько денег будет стоить, например, если ты уже обязан в нее играть, чтобы в нее не играть? Это один вопрос. Или сколько тебе должны заплатить, чтобы ты согласился в нее сыграть? Суть-то выбор тот же самый, играть или не играть. Но постановка вопроса, она очень сильно меняет то, во сколько ты это оцениваешь. Точно так же, как бы, и здесь. Люди, как бы, люди, они не думают рационально, как бы, в таких вопросах, и это хорошо, это в человеческой природе. Но когда у врача есть выбор спасти там три пациента или, одну, там, или одного, как бы, то тут уже входит в силу математика. Моя математика в 2014-2015 году была простой. Я, как бы, благотворитель обязан деньги, которые мне верили люди. Все сборы нашего фонда – это обычное пожертвование. У нас нет никакого там олигарха или кого-то там богатого, кто бы в наши 130 миллионов там парочку добавил. И логика очень простая. То есть, если ты спасать жизни наиболее эффективно, то есть наиболее, простите, дешево. Вот. И, собственно говоря, тогда расчет был такой.
В смысле, что означает дешево спасать жизнь?
Я объясню. Если, ну, это опять же, то есть сейчас это может вызвать такие не самые приятные эмоции у разных людей, но, допустим, у вас есть 100 тысяч долларов, да, и, допустим, не знаю, там, операция, там, онкобольному ребенку стоит 100 тысяч долларов, после чего шанс его на выживание 50 на 50. А, допустим, на 100 тысяч долларов можно купить, на тот момент было 30 тепловизоров, которые гарантированно спасут там больше десятка солдат, у которых тоже есть мама. Это важно, у них тоже есть мама, или дети, или жена. Вопрос, как бы, вот здесь выбора, как бы. И на самом деле я сейчас уже там, когда это все немного утихло и успокоилось, я схожусь к тому, что на самом деле пусть жертводатель, как бы, сам решает, что лучше. Я считаю, что просто если есть, знаете, человеческая жизнь бесценна, но если можно спасти три, а не одну, надо спасать три.
Хорошо, ваши жертводатели, они выбирают, например, там, на тепловизоры, на медицину, на что-то еще какое-то?
Нет, у нас подход немного другой. У нас подход следующий. Мы не даем людям выбора, на что конкретно они дают. Мы собираем на фонд, и мы собираем на, как знаете, вот когда я ехал на Коктебель Джаз или на Казантип, я даже не знал, кто там будет играть. Я знал, что будет классная музыка. Такой же подход и у нас. То есть мы в основном все знают, чем мы занимаемся, но у нас есть свобода, свободные деньги на что-то потратить. То есть, допустим, если вот сейчас начинают Минобороны выдавать тепловизоры свои, мы потихонечку переключимся на другие потребности, например. Это вопрос чисто эффективности, и мы будем деньги тратить, скажем, люди видели 4 года, какие мы принимали решения, и я думаю, что они смогут, как бы, но они поверят, что мы на 5-й год тоже примем правильное.
У вас сейчас, у вашего фонда 1 000 000 подписчиков. Вы побили большинство медийных ресурсов, даже украинских, да? То есть, ну, побили, имеется в виду, получили больше аудитории, да? Кто эти люди? Кто тот 1 000 000 людей, которые с...
Ну, мне надо открывать компьютер и смотреть, как бы, но это разные страны, там разные. В основном Украина, там 99% или 95%, я точно не скажу, это Украина. Естественно, потому что мы в основном стараемся, ну, как бы, люди и жертвуют на войну, и вообще эта ситуация, на самом деле, не по боку только нам. Остальной мир, ну, постольку-поскольку хочет об этом читать, скажем так, или давать на это деньги. да, то в основном это Украина, но есть там, я не помню, там, по-моему, у нас порядка там десятки стран, в общем, я сейчас не готов называть точные цифры. В основном 200 чем-то тысяч это Киев.
Хорошо, а есть какая-то, я не знаю, информация, да, о том, помогают ли через вас крымчане?
Ну, они на самом деле не... Вообще, есть те, которые
хорошо,
в офис приходят.
Хорошо, помогаете ли вы сами тем подразделениям, которые были выведены из
конечно,
Крыма?
Конечно, мы помогаем всем подразделениям, которые принимают участие в АТО, от авиации там, до артиллерии, включая морскую пехоту. То есть все, кто применяется, кто в данный момент нуждается, как бы, да, мы помогаем. Мы не помогаем тем, кто в ТУ, например, отставит. То есть авиации мы помогали в 2014 году, когда они применялись. И большая часть штурмовой украинской авиации летает по нашим навигаторам. Например, да, это специальный авиационный навигатор, он при правильном, ну, то есть он может заменить собой половину прибора в кабине, да, если надо, у него есть там переключило, на нем хоп, и появились там большинство нужных приборов, и он показывает не хуже, чем они, вот, но, например, сейчас это не актуально, да, там последний раз флоту, именно кораблям мы помогали, это был радар на фрегат Гетьман Сагайдачный, например, там стоит наш радар, один из четырех радаров на Сагайдачном наш, по которому он, собственно говоря, плавает, да, те, по которым он стреляет, там свои, они сопряжены с оружием. А тем, кто вышел из Крыма, конечно, морская пехота вся, когда заходит в АТО, она тут же приезжает наш представитель, выдает нужное оборудование, когда они выходят, забирает. Это как бы это касается всех подразделений. Мы пришли к тому, что это самый эффективный способ, чтобы ничего не было, а, украдено, б, чтобы оно нормально обслуживалось и держалось в хорошем состоянии.
Хорошо. Я помню время, когда, ну вот действительно, вы, например, покупали и помогали, да, флагману украинского флота Гетьман Сагайдачный, да. Ну, то есть вот он навигатор их, да.
Ну, радар.
Радар.
Радар,
да.
И есть еще у них, ой, дай бог памяти... Блин, я уже забыл, как эта штука называется.
То есть это означает, что да. Кто-то гражданский, к тому же пацифист, к тому же, напомню, веган, точно знал, что точно на этом корабле есть ну, потребность в таком.
Ну, ребят, ну для этого есть эксперты. Всегда, как бы, я как руководитель, я привлекаю экспертов. Это очень будет глупо, если я буду считать себя экспертом во всем. Вот меня тогда фамилию надо менять на Тимошенко и баллотироваться на выборах, понимаете? Ну, серьезно, как бы, я считаю, что есть эксперты. У меня работает сейчас, есть военное направление, там работает 3 человека. Возглавляется оно гражданским, причем женщиной, но под ней полковник, который 20 лет в армии, на этой войне был комбатом, и разведчик, который на этой войне был разведчиком. Собственно говоря, все. То есть вот они принимают, если нет, то у них есть полный пул экспертов, к кому можно обратиться за консультацией о том, правильно или нет, надо или нет. Как бы, ну, плюс 4 года опыта, как бы, да.
То есть это уже экспертиза. Хорошо. Вот как бы ты оценил сейчас, в, ну, я не знаю, состояние украинского волонтерского общества? Я помню 14-й, когда условно помогали, ну, чуть ли не все, да. 18-й – это когда мы много раз еще там с 16-го слышим, что все устали. А само волонтерское сообщество, оно, я не знаю, выросло во что-то самостоятельное, стало отдельной силой или не стало отдельной силой? Что
ну,
это
вот
сейчас?
В Киеве 23-го сентября. Августа будет хорошее мероприятие, в котором мы будем одним из хедлайнеров в Мостовском арсенале. Оно как раз будет посвящено будущему волонтерского движения и тому, куда это все идет. Я там буду презентовать новое направление деятельности фонда и вообще свою визию там лет на 5 вперед. Как бы, но сейчас, если мы говорим о волонтерском движении сейчас, то остались очень мало сейчас тех, кто лез туда за славой, политикой, чем-то еще, потому что за этим можно полгода за это поработать или год, но 4 года не будешь. Ну, сейчас много появится волонтеров, уже появляются под выборы, которые там, особенно сейчас пока из пула президента, что вполне ожидаемо, стали появляться разные ребята. Но это тоже, это такие как бы волонтеры, знаете, как там, я не знаю, там как русские нам братья, понимаете, как бы вот. И, ну что, остались те, кто реально идейный, вот, кто реально готов работать, их не так много, вот, люди стали давать меньше денег, но не смертельно, если ты умеешь работать, у людей запросы очень выросли, им надо лучше объяснять, почему тебе, и почему столько, и почему сюда, как бы, и почему тебе стоит доверять, почему он должен быть уверен, что ты не украдешь, потому что люди незнакомые, как бы, это на самом деле нормальный вопрос вообще про порядочность, когда ты кому-то даешь деньги, у нас его, к сожалению, стесняются задавать, я радуюсь, когда у меня это начинают спрашивать, там, а чего ты живешь, там, а, там, я не знаю, там, а сколько людей там в фонде, а сколько они получают, там, а берете ли вы какой-то процент с пожертвований или нет. Там вот такие вопросы, когда их задают, это значит, что человек реально, он рассматривает вариант тебе помочь, ему надо просто объяснить. К сожалению, не все это готовы нормально отвечать на такие вопросы. А, как бы мало, на самом деле мало организаций, особенно системных, очень мало осталось. Вот. Но те, которые есть, они в основном делают какие-то достаточно важные вещи. И они уже институционализировались, они уже, у них есть у крупных организаций отношения с Минобороны, Генштабом какие-то, как бы, ну, партнерские, по крайней мере, как бы, и есть куча все равно огромный, огромнейший пласт региональных волонтеров, людей, которые с разных регионов, кто-то там сыну, брату, свату, еще кому-то, кто-то просто знакомым, что-то делают, что-то везут, как бы, это, ну, это великие люди, их очень много, и слава богу, что они есть.
Хорошо, если бы ты сравнил, вот я просто помню картинки, когда тоже какие-то люди привозили, например, еду на антимайданы, потом какие-то люди в Крыму,
там же
даже еду. На антимайданы, вот
подождите,
я видел, я например, видел. Кого-то, кто пытался помогать, например, ребят, вот этой крымской так называемой самообороне.
Я там не тоже... знаю, слушайте, я ради интереса, честное слово, как бы я ради интереса ходил, я был там активно там был на Майдане, но мне стало интересно, я снял себе там ленточки, пошел на антимайдан, когда там был вот этот шабаш, когда там сцена, и все выступали с нее. Мне интересно было посмотреть вообще как бы условно противнику в глаза, а не только через баррикаду. Как бы я общался, но, во-первых, волонтеров там не было, люди ходили строем, реально строем, я сейчас не шучу, не преувеличиваю. Их как скот построили потом и повели в Мариинский парк там обелечивать дальше, деньги раздавать. Это реально как бы, ну, и там не было волонтеров, там были полевые кухни военные, которые просто пригнали, и с них наливали чай и давали поесть. То есть разница была колоссальная, как бы это, как знаете, сейчас некоторые все политики, вот как, это как вот эти вот из пула президента псевдоволонтёришки вот эти, которые там на четвертом году войны появились под выборы, и активно они такие там вообще там прям горят вообще, ребята. Как бы, но это настолько же фальшиво, вот честно вам скажу.
Хорошо, я видел фотографии, когда даже в разных российских городах стояли какие-то палатки, которые якобы фандрейзили, то есть собирали деньги на вот эти все вооруженные силы так называемой Новороссии. Вот.
Ну, я как там бы не ты... был, не видел.
А как бы ты оценил...
Собирали, а кто-то давал, то есть собирать это же как бы не проблема, что надо, чтобы кто-то дал, кроме России.
Хорошо, ну, кроме российского госбюджета.
Ну, вот, я имею в виду, да. То есть, я как бы, у меня есть серьезное опасение, что на эти все новороссийские там псевдодела, короче, не дают ни россияне, ни те, кто там под оккупацией находится. То есть, как бы, я думаю, что там нет организации, которая там собрала там миллионы долларов. Я думаю, что там даже там десятки тысяч вряд ли кто-то собрал. Именно по чесноку, вот так, по людям, как мы.
Хорошо. Гражданское общество в Украине существует, и как ты оцениваешь, например, там, сравнение с, там, с тем, что сейчас в Крыму, если ты что-то знаешь, и с тем, что сейчас в России?
В Крыму не знаю, как бы, ну, то есть, скажем так, я ж там не был, а так знаю по отзывам, там, ну, там, Паша Казарина, там, как бы, там, людей, ну, кстати, Паша Казарин-то тоже там не особо не был, по-моему. То есть, у меня есть знакомых в Крым за это время ездила там пара человек, из которых, как бы, одного я не удалил из друзей. В результате, как бы, ну, вот так скажу. То есть, как бы, там новости, СМИ, не знаю, там, отзывы, там, ну, кстати, Крым Реалии, кстати, на самом деле не самая плохая, как бы, передача. Ну, это не про радио, я про видеоролики, которые у вас бывают. Вот, ну, в общем, я могу, и мне сложно судить, что там со свободой слова, как бы, ну, там ожидаемо не
тут
лучше, чем в России.
Тут скорее даже не вопрос о свободе слова, а вопрос о гражданском обществе.
Ну, слушайте, все мы видели сюжеты про вот эти их митинги, о том, что им сейчас внезапно стало тяжело, как бы, но это уже всем по барабану. То есть, про это мы видели достаточно, как бы, репортажей, сюжетов, и я понимаю, что, ну, ну, как бы у нас люди могут собраться и что-то изменить. У нас люди могут бороться. У нас, кстати, государство на самом деле тоже не против. Никакая власть не хочет, любая власть хочет быть абсолютной. Как бы и наша власть тоже, естественно, она пытается этот весь активизм, который она очень хвалила и восхищалась, пытается немного к ногтю как бы прибить. Но это же как бы там, ну, мы всегда можем собраться и поменять. Вот, например, сегодня было там, пытались волонтеров сделать там для них аккредитации в АТО. Волонтеры собрались как бы и накрепили ребят, которым пришла такая гениальная идея до такой степени, что им уже гораздо меньше этого хочется. Волонтеры смогли собраться, например, и поднять кипиш, и сместить руководство флота, потому что вокруг тех было куча-куча коррупционных скандалов. То есть, ну, не знаю, как бы, давайте, пусть они там Черноморского флота сместят руководство в Крыму. А ну-ка, давайте, как бы, ребята.
Если вас что-то не устраивает. Кстати,
ну, вдруг, да. Вдруг.
Кстати, о крымчанах, которые вышли на материк. С нами сейчас на связи Виктория Христенко. Она непосредственно занималась выводом, ну, помощью, да, в выводе целой... целой группы военных из Крыма в 2014 году. Виктория, добрый вечер, спасибо, что включились.
Добрый вечер.
Вот к вам тот же вопрос на самом деле. Насколько вы оцениваете, работает ли здесь гражданское общество сейчас? Есть ли у вас информация о том, работает ли оно в Крыму и как с этим в соседней России, например?
Ну, мы можем сказать, что гражданское общество работает или не работает только по той информации, которую мы получаем от своих средств массовой информации или мировых. К сожалению, сказать, что громадское общество в России работает так, как у нас, я не могу. Я могу сказать, наоборот, противоположное, потому что мое личное мнение, что гражданское общество в России находится в режиме спячки или, как по-другому сказать, это байдуже. Есть украинское слово, то есть они находятся каждый в своей клетке и не понимают, что у них происходит. Но это мое такое мнение.
Спасибо за ваше мнение. Следующий вопрос важный. Вы же общались с военными, которые выходили из Крыма в 2014 году. Я уверен, что со многими из них вы общаетесь и сейчас. Вот как часто вы встречаете, не знаю, сожаление о том, что в том, что вышли, или наоборот понимание, что вышли не зря, или, ну вот что вы сейчас встречаете у крымчан, которые выходили в 2014 году из Крыма?
Я могу сказать, что крымчане, которые вышли из Крыма, первое, что они сохранили присягу Украине, они остались верны державе, а то, что сейчас они могут о чем жалеть, это единственное о том, что они потеряли свою родную землю, потому что для многих это была действительно и историческая родина, не просто, как в нашем абсолютном понимании, а для многих сейчас, к сожалению, разорваны связи семейного плана. То есть ребята не могут видеть своих матерей на протяжении уже 5 лет.
Хорошо, а как, вот есть у вас информация, как они это решают? То есть видеть не могут, понятно, потому что, ну, попытка приехать, например, на Крымский полуостров, это, ну, это возможные аресты, это все что угодно, но есть какое-то, там, я не знаю, коммуникация в соцсетях, или мамы там тоже вынуждены прятаться, потому что про них тоже знают, что твой сын вышел на материк?
Связь происходит различным образом, через, в том числе и через социальные сети, в том числе через телефонную связь. Я знаю ребят, которые на протяжении 5 лет чуть ли не ежедневно звонят, интересуются, что у них там, как происходит. Есть семьи, которые, скажем так, не выдержали уже этой обстановки и были вынуждены покинуть тоже Крым вслед за ребятами. То есть жены переехали с детьми, они также бросили, скажем, свои насиженные места, свои родные, и переехали. Те, кто остались, там, можно сказать, двоякая ситуация, потому что встречаются случаи, когда разорвались семьи, и родители, скажем так, не поддержали их выбор, и на настоящий момент они не общаются. Это очень тяжело для ребят, но пока мы ничего не можем сделать.
Ясно, спасибо большое. Виктория Христенко, волонтер и человек, который непосредственно участвовала в, ну, организации, да, выхода на материк.
Да, это больше организация была, потому что на самом деле, ну, если сказать, что прямое участие, ну, помогали там организовывать благодаря местным уже людям, тем же татарам, которые нам помогали. К сожалению, я не могу до сих пор назвать их фамилии. Вот. А помогали и также люди, которые после того, как они помогали, и после того, как ФСБшники завели на них дела, они были вынуждены покинуть территорию и выехать с Крыма.
Спасибо большое за ваше включение. Итак, это была Виктория Христенко, человек, который непосредственно знает, как это все происходило в 2014 году. Виталий, следующий вопрос. Вот у нас порядка 6 минут осталось, да. Много говорили о несоразмеримости, я не знаю, там, вооруженных сил России и Украины, да. Много говорили о том, что все, крымский вопрос закрыт теперь навсегда, и теперь там вопрос как ты сам утверждал, да, там, независимость в 20-летней перспективе или пободаемся? Ну вот бодаемся. Как сейчас ты оцениваешь... Ну, я не знаю, состояние Украины в этой войне, свое состояние в том, что происходит, сколько еще лет понадобится ваш фонд?
Ну, наш фонд понадобится столько, сколько он будет нужен. А будет ли он нужен, будет зависеть от того, чем он будет заниматься, потому что нам никто не обязан как бы там заниматься войной и только войной. Мы думаем, ему у нас появится гуманитарное направление, как бы и направление, связанное с ликвидацией последствий войны, в частности, с ветеранским направлением, и направление, связанное с лоббированием реформ в армии, которое нужно, как бы, ну, там много чего есть делать, как бы, вот, честное слово, как бы, и я думаю, что во что конвертировать там доверие там сотен тысяч людей, как бы, мы найдем, это несложно, как бы, поэтому фонд, это чисто вопрос нашего профессионализма и нашей способности быть актуальными.
Хорошо, а вот я начинал наш разговор с того, что ты планировал когда-то мотоциклетную кругосвет.
Ой, ну ты чуть-чуть приврал, честно говоря.
Ну ты много ездил на мотоциклах, я видел твои фотографии даже из разных вообще...
Это Авочка, одна из Индии там на мотоцикле, как бы там, которая служила там про меня мнение как про байкера, хотя у меня категории даже А нету в правах. Ну в Индии она просто не очень обязательная в азиатских странах.
Вот. Хорошо, как бы, тем не менее, путешествия. Я видел твои фотографии из Burning Man. В Соединенных Штатах,
да,
Америки.
Да, я любил путешествовать всегда, я не, от этого не отказываюсь, и я хочу путешествовать и дальше. Больше того скажу, через 2 года планирую заканчивать с общественной деятельностью и все-таки поехать в путешествие, как я и планировал. Не хочу, чтобы война нарушила мои планы. Мне кажется, это будет слишком для них, как бы, ну, это будет, знаете, это будет проиграть, отказаться от планов из-за того, что какие-то там немного там нездоровое соседнее государство решило их скорректировать, это будет значить, что ты проиграл. Я не проиграл. Планирую через 2 года эту тему продолжить. Но планы были такие: в 2014 году до осени закончить ремонт в квартире, собрать там определенную сумму денег. И я как бы научился достаточно таким, скажем, дешевым способом путешествовать, поэтому, сдавая квартиру в Киеве, там, имея определенный финансовый запас, я планировал за 2 лет объехать весь мир. Не знаю, буду ли я через 2 года готов объезжать там прямо мир, но какое-то количество путешествий я точно планирую.
Хорошо, а исходное, вот до Майдана, до войны, ты был серьезным системным IT-менеджером.
Ну, это прям, как бы, не знаю, не мне судить, насколько я был системным.
Хорошо. По крайней мере, тебе хватило на то, чтобы, купить квартиру, бы делать, даже начать в ней ремонт, прости.
Ты его... Ну, как бы, да, закончить не хватило, как бы, этот... Дело в том, что, да.
Ну, возвращаться в эту историю, да, нет?
У меня есть несколько идей, куда возвращаться, как бы, на самом деле. Я, как бы, за время войны, во-первых, стал телеведущим, это, в принципе, тоже неплохо оплачивается, как бы, ну, хуже, чем IT, но зато это более веселая работа. Как бы, кроме того, да много есть вариантов, как себя можно реализовать. Как бы, плюс за... среди, как бы, ну, людей, которые помогают нашему фонду, очень много людей, которые имеют, скажем, уникальный опыт, компетенции, деньги там, и просто даже как-то их всех вместе связать и вместе что-то сделать, это тоже хороший вариант. Я не знаю, у меня уникальный сейчас менеджерский опыт был получен за последние там 4 года, и я думаю, что, в общем, я думаю, что я не пропаду. Буду ли я IT-менеджером, как бы, или нет, это уже там второй вопрос.
Хорошо, вот вопрос вдогонку от наших слушателей, тут непонятно, что имелось в виду про джавелины и надписи на этих джавелинах, да, насколько вот ты из волонтерского сообщества, посчитал джавелины важной вехой, да, в украинской армии или неважной?
Объясню. Веха важная, и веха важная в идеологическом плане. Знаете, в свое время в Афганистане американцы дали стингеры талибам. И этого хватило, чтобы Советский Союз не смог там победить. Знаете, джавелины – это первая ласточка. Мы же понимаем, что с них только все начнется. Дальше будет больше, интереснее, веселее. Собственно говоря, как бы, знаете, запасаемся попкорном, как бы. Я думаю, что сейчас русским танкам там пойти вперед будет гораздо менее комфортно. Хотя джавелинов очень мало, как бы, да. Но их скоро будет больше, а потом будет еще. Зато есть контрбатарейные радары NTPQ. Как бы, ребята, не вопрос. Ласка вопросом и в Украину.
Хорошо. Я задаю этот вопрос чаще всего крымчанам, но упоминаю израильский опыт. Да, они там еще когда не было государства Израиля, они часто говорили при окончании разговора, ну что в следующем году в Иерусалиме. Вот у тебя есть ощущение, когда можно будет выполнить эту историю про в следующем году в Симферополе или в Донецке, или
это
в Луганске?
Это было бы популизмом. Если я сейчас начну это говорить, то это будет популизмом. На самом деле, как бы политическая обстановка, а военные — это заложники политиков всегда, она не настолько оптимистична, как хотелось бы. Украина, как бы, ну, наши немного надо сделать определенные вещи наших, нашим, скажем, там, политикам, чтобы все стало немного веселее. Мир настроен нам помогать, готов помогать, как бы, и общество готово помогать, и армия готова воевать. Как бы осталось эту армию немного лучше подготовить, вооружить и сделать то, что от нас ждет весь цивилизованный мир уже давно. Там, в части борьбы с коррупцией и там многих других вещей. Нам готовы, мир готов противостоять России. Даже не потому, что он любит Украину, а потому, что он просто хочет безопасности. Мы готовы тут им помогать. Как бы, ну, отлично, как бы, видите, знаете, как общий враг сплочает. Как бы. Вот НАТО в кои-то веки ожило. Как бы, да, вот оно все не знало после распада Советского Союза, зачем оно надо. Тут оно вспомнило. Вот видите, как хорошо, мы помогаем. Осталось вернуть свою землю и начать, и навести порядок на той части, которую мы контролируем.
Что ж, не занимаемся популизмом. Спасибо большое, что пришел. Виталий Дейнега, основатель фонда «Повернись живым», говорили о состоянии украинского волонтерского сообщества, о том, какая помощь сейчас нужна армии и какой она нужна была 4 года назад. Оставайтесь на радио «Крым Реалии». Это «Крымский вечер».
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Крымский вечер на радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Рядом со мной Екатерина Некречева.
Я чуть не опоздала на эфир, Паша, потому что заслушалась за своим рабочим местом. И вот так вот и забыла, что снова надо бежать в студию.
Да, много у нас сегодня полезного. Но поскольку мы сейчас начинаем новости завтрашнего дня, то в первой же новости завтрашнего дня, хотя она началась, по сути, сегодня, тем не менее, крымчане, у вас начала вещать новая украинская радиостанция. Это радио НВ. Что слушать, где слушать, вот сейчас все это узнаем просто по телефону Валерия Калныша, это главный редактор радио НВ, он с нами на связи. Валерий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, вы начали вещание с вышки на Чонгаре. Долго шел процесс оформления, я не знаю, подготовки?
Абсолютно верно, мы начали вещание с Чонгара, я даже немного поправлю, это мы включились с вчерашнего вечера, поэтому уже полные сутки у нас уже есть вещание. Процесс согласования шел недолго. Объясню почему. Это было прежде всего предложение Национального совета по телевидению и радиовещанию, которое предложило нам место и аппаратуру для вещания на Крым. Так что все юридические, технические вопросы были решены очень быстро. И вот до сегодняшнего дня покрытие у нас, скажем откровенно, хорошее, но небольшое. Это объясняется двумя вещами. Во-первых, это объясняется фактором географическим. Да, потому что сильный сигнал все равно упрется рано или поздно в горы. А с другой стороны, мы понимаем, что нас будут глушить. Потому что разную информационную политику проводит страна-агрессор по отношению к украинским вещателям. В чем она различается? Например, на Донбассе мы планируем начать вещание там с вышки, которая находится в селе Герник, наверное, недели через две. У нас будет прямое покрытие, будет стоять 5-киловаттный передатчик, и мы можем и будем добивать точно до Донецка и даже дальше. У нас напрямую будет 140 километров, мы так предполагаем, прямого покрытия. Так вот, на Донецком направлении, в Донецке, в Луганске российская власть не глушит. украинские станции. Все, что касается Крыма, там глушится FM-диапазон, полный рост. Поэтому мы прекрасно понимаем, что FM-вещание – это очень хорошо, но в то же самое время мы делаем акцент и на интернет-вещание, и мы для наших крымских слушателей анонсируем наши страницы в социальных сетях, на Ютубе, где нас и наших авторов, нашей программы можно будет послушать помимо FM.
Хорошо, а живьем как-то можно дозвониться? Я не знаю, Viber, Telegram, какие-то другие вот такие программы связи, потому что это бесплатно для тех, кто в интернете, ну и, собственно, физически такая возможность у крымчан будет?
Да, конечно, конечно. Мы не различаем для себя и для своей аудитории, кто-то там крымчанин или из Донецка. У всех, кто захочет, может зайти к нам на сайт, увидеть наши номера телефонов, наши номера вайберов. Мы специально завели вайбер именно для таких случаев, когда нет возможности или люди боятся каким-то образом засветить свой телефонный номер. Можно писать нам везде. Честно говоря, мы закрыли все социальные каналы.
Можно писать везде. Хорошо, последний вопрос. Частоту назови, пожалуйста.
104.1. Это будет на Крым вещание, поэтому можно настраивать приемники уже сейчас и слушать нас там.
Валерий, а за первые сутки уже реакция от крымчан была какая-то? Пишут вам?
Нет, знаете, может быть и пишут, но никто не подписывается крымчанин, угу. Да, или из Крыма, или там из Джанкоя. Вот, поэтому для нас слушатели все одинаковые, поэтому может быть кто-то из Крыма и нам дописался, возможно, даже кто-то дозвонился, но они себя не идентифицировали таким образом, но мы готовы ко всем.
Супер, ну мы вас поздравляем с этим и поздравляем крымчан. Теперь у вас больше выбора. Надеемся, конечно, что глушить и нас, и вас, конечно же, не будут, хотя это как-то звучит нереально. Поэтому существуют соцсети и интернет, поэтому у вас выбор еще больше, дорогие наши слушатели. Это радио, да. Крым Реалии, 105.9 FM, и мы только что общались с Валерием Калнышем, главным редактором радио «Новое время».
Эксклюзив.
Вот, мы все время рассказываем, кстати, как в нашем эфире здесь был разговор с Яной Холодной, которая руководительница армии FM, да, то есть мы, в отличие от большинства, ну, во-первых, от всех коммерческих вещателей, мы не считаем остальных своих коллег, журналистов и медийщиков конкурентами, это во-первых, а во-вторых, мы действительно заинтересованы в том, чтобы крымчане получали максимальный разброс, максимальный спектр информации даже от наших коллег, то есть мы не стесняемся и мы не считаем, что это реклама или там, я не знаю, какое-то промо. Тем не менее, новости завтрашнего дня у нас есть еще несколько. Первая из них следующая. Крымский Лас-Вегас, согласно российскому генеральному плану. С 2014 года, как мы помним, регулярно говорят о том, что в Крыму планируют создать либо офшорную зону, либо специальную игорную зону, то есть это место, где разрешены казино по образцу американского Лас-Вегаса. От обещаний этих пока не отказываются. Российские власти Крыма убеждены, что, я сейчас цитирую, игорную зону в Крыму логично размещать на южном берегу, но вопрос ее создания будет обсуждаться после принятия генерального плана яхты и того Ялты, простите, оговорился. Вот сначала генплан яхты. Да что ж я опять-то Ялту яхтой называю,
кто-то
извини.
Кто-то хочет на отдых походить.
Кто-то хочет на отдых, да. В общем, генплан Ялты, и только после этого возможная горная зона на южном берегу Крыма.
Ну, интересная новость, конечно, да, и на самом деле будем за этим следить. Видите, как много всего обещает завтрашний день. И вот еще один момент. Администрация Симферополя ищет владельцев платежных терминалов. Инспекторы проверили законность установки уличных терминалов, и оказалось, что в разных районах города 44 таких устройства для приема наличных денег стоят незаконно. И собственно, вот с таким столкнулись эти ревизоры. Ну, еще один момент. Паш, дело в том, что ты пропустил, наверное, да, но мы не можем допустить, чтобы наши слушатели пропустили такое событие. Дело в том, что теперь известно, кто в Крыму лучший кинолог полуострова. Кинологическая служба российского МВД Крыма подвела итоги конкурса. Там был такой конкурс «Лучший в профессии». И победу, значит, одержал симферопольский тандем Владимира Дубовика и его напарницы Юты, немецкой овчарки. В ведомстве говорят, что за все годы службы на их счету сотни обнаруженных улик, раскрытые преступления, задержание бандитов, в общем, целый сериал.
То есть, прости, награждали конкретно МВДшного кинолога и собаку, потому что уже указано, что...
Это конкурс именно в российском МВД Крыма. Вот, и значит, чем еще отличилась вот овчарка Юта, это тем, что она недавно оперативно нашла пропавшего ребенка. Вот давайте послушаем этого самого Владимира Дубовика, собственно, и там даже мы услышим Юту, между прочим.
Это уже дружба, потому что она с 2 месяцев у меня. 2 месяца, как я получил, она еще маленькая была, никого не видела, ничего не знала. И вот с тех пор уже и 3 года. Считайте, почти 3 года, кроме меня больше как бы. Собаку надо знать и понимать, что она хотя бы, если она не может сказать, то что она хоть показывает.
Итак, услышали даже дыхание этой самой Юты, и ее владелец, скорее воспитатель, я не знаю, хозяин, вот это всегда...
Ну, чаще всего это есть же единственный такой самый главный человек в общем, вождь, жизни собаки. Да.
Вот он и признан лучшим кинологом Крыма из новостей завтрашнего дня. Ой, у нас их есть еще немножко, но мы уже исчерпали все время, поэтому сейчас вы услышите топ-5 того, что вы больше всего читали, слушали и смотрели на сайте Радио Крым Реалии. С нами Рустем Халилов будет.
Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Конечно, не
радио,
конечно, Рустем вот готов рассказать нам о всех ваших любимых материалах.
В эфире я расскажу, конечно, не о яхте, а о Ялте, в которой разгорелся скандал из-за праздничного логотипа. В общем, в Ялте общественность активно обсуждает логотип города, установленный по заказу местных властей к 180-летию города. Там стоит стела с надписью «Я люблю Ялту», и она в виде сердца на подставке. И возле стелы фотографируются отдыхающие ялтинцы. Вот раньше они фотографировались возле другой достопримечательности, двухметровой статуи крокодила. Около 7 лет она стояла в городе, ее снесли, и вот теперь возле надписи они фотографируются. Но в чем тут дело? На стеле цветовая гамма стелы, вот считают некоторые общественники, не соответствует российским реалиям в Крыму, потому что ялтинский активист, к примеру, главред газеты Ялты Сергей Сардыка обнаружил, что логотип выполнен в желто-синих цветах. И вот что он написал в своем Фейсбуке. Накануне приезда Путина в Крым ялтинские власти проявили политический дальтонизм, открыв на набережной стелу «Я люблю Ялту». Вместо цветов российского триколора почему-то был утвержден вариант с жовто-блакитными ленточками. Странно, неужели в окружении Чулпанова, это глава подконтрольной России администрации Ялты, нет патриотов России, написал он в своем Facebook. Вот такая...
Ну,
вот
в общем,
такой скандал.
Друзья, если вы сфотографируетесь с этой стелой «Я люблю Ялту», и она действительно окажется в сине-желтых цветах, пришлите нам это фото, мы на них тоже посмотрим. Судя по всему, этот материал активно читают на радио Крым Реалии.
На сайте Крым Реалии.
И также активно... Теперь я расскажу вам не только о том, о фотографиях, как я обычно рассказываю, но о том, кто смотрит фотографии. Потому что активно читают также материал о том, как Путину показали альбом с фотографиями Керченского моста из космоса. Вот о том, что президент России рассматривал фотографии, которые предоставил ему глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, читают наши читатели. С апреля 2014 года, говорит Рогозин, проводили съемку моста, как он строился, от первого шага по каждому маршруту. 240 маршрутов было отснято ежемесячно нашими космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли, рассказал он Путину. И, по его словам, снимки позволяют дистанционно наблюдать за тем, как меняются объекты, наблюдать за изменениями ландшафта, изменениями природной среды, незаконной вырубкой леса и многим другим.
Итак, 240 раз гоняли спутник для того, чтобы сфотографировать строительство моста, ну, я же только что это услышал, да, для того, чтобы сфотографировать строительство моста и показать президенту Российской Федерации.
Совершенно верно.
И
чтобы потом об этом прочли наши читатели. Да. Вот я думаю, что к этому все и стремилось.
фотогалерея у нас пользуется популярностью на сайте, которая называется «Время собирать камни. Миниатюрный город в Крымских горах». Итак, история произошла в курортном селе Морском. Собственно, она происходит там каждый год. Кто-то неизвестный строит там каменные сооружения. В соцсетях пишут, что это некий Дмитрий, который последние несколько лет приезжает в Крым и на досуге, так сказать, оккультуривает территорию у моря. А вот в то же время другие отдыхающие не только после себя кучи мусора оставляют, но напоследок еще иногда и крушат творение безымянного архитектора. Но этот неизвестный, которого считают Дмитрием, каждый раз старательно собирает и укладывает камни на прежнее место. И в нашей фотогалерее вы можете увидеть не только этот миниатюрный город, но и, допустим, орлиное гнездо, которое является делом рук того же архитектора, или пластиковый хлам, превращенный в целую парусную эскадру. Вот такая интересная фотогалерея есть на нашем сайте.
Ну что ж, я так понимаю, это все, что мы успеваем сегодня вам рассказать, уважаемые радиослушатели. Слушайте, у нас каждый день остается вот в загашнике, да, примерно 3-4 еще информации, которые мы просто не успеваем проговорить, и это важно, потому что когда-то, много лет назад, я общался в Бушхаусе с Севой Новгородцем, он такой, ну я не знаю, гуру вообще BBC-шного вещания на территорию Советского Союза, и он сказал, что оценивает музыкантов не потому, какую песню поставили в альбом, а потому, что оказалось в корзине, то есть не вошло.
Ну, если вы
вот
хотите
у нас не
узнать
вошло
больше, есть
все.
Радио Крым Реалий 24/7, работаем для вас. Спасибо за то, что вы с нами.